Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации и светских газет, написанные православными журналистами. Дорогие братья и сестры, сегодня я предлагаю вашему вниманию вторую часть лекции филолога-историка Алексея Львовича Беглова о русском старчестве. Напомню, что лекция состоялась в октябре в просветительском лектории сайта «Православие и мир». И на сайте вы сможете полностью увидеть, и на сайте можно найти полностью видео этой лекции Алексея Беглова и текстовой, и текст этой беседы, и ее текст. А я вам предлагаю аудиоверсию второй части лекции Алексея Львовича Беглова о русском старчестве.
Таким образом, мы можем сказать совершенно определенно, что практика духовного руководства возникает вместе с другими аскетическими практиками. Да? И монашество использует ее вместе с другими формами более раннего христианского аскетизма, развивает, углубляет и, так сказать, да, разрабатывает эту форму. Следующий вопрос, который мы должны ответить. Кто может быть старцем? Старчество и священство. В конце 19 столетия один такой крупный ученый, писатель Смирнов в своей книге, в своих книгах о истории исповеди и вообще духовного руководства, значит, духовный отец православной церкви, достаточно подробное место уделял практике монастырского духовного окормления. И по его мысли, собственно, исповедь как таковая, как мы ее знаем в современной нам истории, появляется из старчества. Вот эта мысль достаточно распространена была в литературе той эпохи. И вот, например, автор пасторства монастырского, текста, о котором я только что упомянул, он вообще во второй половине своих лекций, своего вот этого курса, он вообще сбивается, как бы начинает рассказывать не про историю старчества, а про историю духовничества по Смирнову. Таким образом, как бы работа Смирнова очень серьезно, скажем так, поставила старчество в тень сакраментальной исповеди, то есть исповеди, которая совершается специально рукоположенным, поставленным священником. И поэтому связь одного с другим, она очень часто и как бы воспринималась как нечто единое. Ну, в частности, например, да, вот мы с вами разговаривали про Зосиму Верховского. Помните, важная проблема в чем? С тем, как оформить его руководство Туринским монастырем? В том, что он не священник. Он монах, может быть, даже схимник уже, но не священник. Да? И как оформить руководство? Не очень понятно, потому что по синодальным предписаниям это никак не укладывается в существующие нормы. Более того, в ранней истории старчества, ну, в ранней, относительно, в XIX веке, эти две категории, старчество и священство, как правило, были соединены в конкретных носителях. Ну, все оптинские старцы, они священники. Преподобный Лев, Старец Макарий, Амвросий и так далее. Да, они все священники. Поэтому священство со старчеством сливалось. Да, и в ранних примерах. Поэтому как мы должны понять, одно, обязательно это должно сливаться или нет? Нам с вами нужно рассмотреть некие исключения. Исключения, но признанные исключения. Кем признанные? Традицией. Исключение из этого правила. Из правила, когда старчество со священством связывается. Признанное, собственно, традицией, где старчество, монашеской традицией, где старчество существовало. Такой наиболее интересной и полно документированной традицией является традиция мужской Зосимовой пустыни, от которой достался достаточно большой массив документов, несмотря на ее разгон, уничтожение в 1923 году. Мы достаточно подробно знаем, кого зосимовские старцы считали старцами и чьи писания они рекомендовали читать своим ученикам. И вот по этому кругу старцев, почитаемых зосимовцами, мы можем реконструировать, мы можем нащупать эти вот пограничные случаи, потому что пограничные случаи дадут нам возможность понять, провести различение между старчеством и священством. Ну, например, кого они называют? 6 категорий можно выделить из текстов зосимовской традиции, которые описывают старцев. Первые тексты. Первая категория, наиболее понятная. Это старцы, это монахи, облеченные священным саном. Это преподобный Серафим Саровский, Паисий Величковский, старцы Оптиной пустыни, старец Гавриил Зырянов, мной упоминавшийся, сами зосимовские старцы, Герман и Алексей Зосимовский. Вторая категория. Старцы – это монахи, не имеющие священного сана. Зосима Верховский, старец Василиск, его духовник, Георгий Задонский. Кстати, Георгий Задонский не имел даже пострига, он был пострижен в лесофор. Да? То есть не в мантию. Вторая категория. Третья категория. Женщины, руководительницы. Схимонахиня Арделеона, игуменя Арсения Сибрякова. Такие подвижницы юга России, вот, и как бы упоминаются в зосимовской традиции. Четвертая категория. Руководители-святители, епископы. Ну, особенно почитаем Игнатий Брянчанинов. Пятая категория. Некоторые белые священники. Такой, например, отец Петр Таманицкий. О нем дальше подробнее скажу. И шестая категория. Подвижники, не имеющие ни пострига, ни сана. То есть формально являющиеся мирянами. Один такой человек в зосимовской традиции, письма которого очень почитались, очень рекомендовались для чтения, Иван Иванович Троицкий. Ну, что здесь сказать? Первые две категории нам уже знакомы. Монахи-священники и монахи, не имеющие сана, старцы. Да, это совершенно понятно. И более того, уже Экземплярский в 17 году обратил внимание, что большинство старцев египетской пустыни, они не священники. Соединение священства и старчества, по мнению Экземплярского, начинается только в монастырях, значит, уже общежительных, а вот в пустынножительных монастырях, в пустыне этого еще не происходит. Антоний Великий, основатель, был тоже не имел сана, да, но понятно, что у него была масса учеников, он выступал как духовный руководитель и так далее. Да, то есть это категории более-менее бесспорные. Женщины-монахини тоже понятно. Это, ну, грубо говоря, это то же самое, что и мужчины, не имеющие сана. Да, опытные духовные, опытные монахини выступают духовными наставницами. Самое интересное и проблемное – это две последние категории. Отец Петр Таманицкий и Иван Иванович Троицкий. Значит, чтобы понять, в чем, да, как это, как, почему они выступают как старцы, небольшой экскурс в их биографию. Священник Петр Таманицкий родился в конце 18 века, в 80-х годах, а скончался в 866 году. Был священником одной из приходских церквей города Углича в самом начале 19 столетия. И вступил в определенный конфликт со своим причтом и прихожанами. Природа конфликта достаточно смутная. Очевидно, мы так бы могли это описать, отец Петр требовал очень, так сказать, последовательно и, может быть, даже жестко требовал безукоризненного выполнения обязанностей от младших членов причта. И, соответственно, псаломщики Пономари начали на него настоящее гонение, какие-то козни ему строили и на определенном этапе даже пытались его отравить. После этого отец Петр, ну, видимо, какое-то вещество вошло, так сказать, в организм, страдал эпилепсией, благоприобретенной такой. И, ну, поскольку такой человек не может служить, с определенного момента он был лишен священнической грамоты. То есть он не мог служить, и вторую половину жизни уже священнические обязанности не выполнял. И вот как раз в последние годы жизни он достаточно стал известным таким духовным руководителем нескольких монашеских общин, которые существовали в районе города Углича. К нему приходили, ему писали, он их окормлял и так далее. Он выступал как духовный руководитель. И это отец Петр. Второй момент. Да, то есть понятно, что тут очень важно, что, собственно, он выступал духовным руководителем, не являясь, не выполняя своих священнических функций. Да? То есть это было и хронологически в его жизни, это было рассогласовано. Значит, Иван Иванович Троицкий, великий раб Божий, как его именовали в Зосимовской традиции. Он был сыном сельского священника Тверской губернии, закончил Тверскую семинарию, и после окончания семинарии он почувствовал себе тягу к монашеству, но родные требовали от него, чтобы он определился на приход, потому что, ну, понятно, от этого зависело благосостояние семьи, сословность требовала наследования священнических мест от отца к сыну. Он был, видимо, старшим сыном в семье, его требовали, чтобы он женился, и заступил на приход. Поэтому он сбежал из своей деревни, некоторое время учительствовал в различных домах, а потом, ну, скажем так, прибился к старцу Адриану Югской Дорофеевой пустыни. Это уже ближе к Ярославлю. Ярославская губерния, Югская Дорофеева пустынь находилась недалеко от Мологи и сейчас находится на дне Рыбинского водохранилища, да, затопленного. Ну, понятно. Малога и вся эта территория была затоплена в свое время. Так вот, он фактически стал таким ближайшим учеником того старца Адриана Югского, тоже достаточно интересная фигура, но сейчас о ней не время. И был фактически его послушником. При этом он не жил в монастыре. Он жил в монастыре как паломник, в монастырской гостинице, каждый день приходя к старцу в монастырь. Так общались. И через некоторое время их общения, значит, старец ему сказал: ну, понятно, что ты монах, но в монастырь не иди, тебе не дадут духовной свободы. Вот, поэтому вот есть мои духовные дети, там, в нескольких местах он ему сказал, к кому обращаться. Вот живи у них, да, и не, да, в монастырь не ходи. И в некотором скором времени старец Адриан и умер, а Иван Иванович Троицкий, последующие 40 лет своей жизни, ну, он сам себя называл странником. Он жил попеременно в нескольких женских, неформальных женских монашеских общинах, которые существовали в этом в районе Углича, Мологи и так далее. Кстати, пересекался с духовными детьми Петра Таманицкого. Вот. И он издал письма Адриана Югского. Под его редакцией в 60-х годах они вышли, 19-го столетия. А потом фактически он стал таким духовным руководителем, старцем для этих общин, как бы заменив собой Петра и Адриана. И от него остался обширный корпус писем, которые показывают его как очень яркого духовного руководителя. Да? Что, собственно, восприняла и Зосимовская традиция. Таким образом, мы с вами видим, что да, Иван Иванович, он формально, не имея никакого, ну, то есть не формально, не имея никакого пострига, являясь мирянином, в образе своей жизни все-таки как бы ориентирован на такую очень высокую аскетическую духовную жизнь. То есть, ну о чем это говорит? И вообще вся эта подборка персонажей, которые дают нам Зосимовская традиция, о чем она говорит? О том, что нет никаких формальных внешних требований, формальных ограничений о том, кто может быть старцем. Он может быть, иметь священный сан и не иметь его. Он может быть монахом и не быть им. Он может быть мужчиной и женщиной. Да, он может быть молодым человеком и пожилым. Да, допустим, потому что, ну, ряд примеров. Паисий Величковский и Иван Иванович Троицкий стали руководителями духовными, когда им было около 30 лет. Адриану Юкскому, когда он стал руководителем, было чуть более 30. Гавриилу Зырянову 37. Одному из старцев Зосимовой традиции, преподобному мученику Игнатию Лебедеву, чуть более 40. Зосиме Верховскому 50. Отцу Петру Туманицкому за 70. Да? Понятно. Разброс очень большой. Нет никаких формальных ограничений, которые можно было бы потребовать, да, предъявить, так сказать, к духовному руководителю. Единственный критерий – это его духовный опыт. Здесь мы можем, кстати, провести определенные параллели с умной молитвой, но сейчас не будем этого делать. Да, есть определенные примеры в истории аскетики, когда она выходила за пределы монашества. Но сейчас нам, собственно, интересно поставить другой вопрос. Если нет никаких формальных ограничений на, соответственно, то, кто может быть старцем, как объяснить то, что среди признанных церковью духовных руководителей преобладает именно монашество? То есть надо поставить вопрос о том, о старчестве и монашестве. И прав ли был экземплярский, когда считал, что монашество сугубо, что старчество сугубо монашеская практика? В этом контексте можно ответить на этот вопрос таким образом. То есть духовное руководство – это один из элементов духовного трезвения, то есть борьбы со страстями, очищения внутреннего человека. Если это так, то и мы с вами видели, что, собственно, оно, духовное руководство, как и остальные практики, родилось вместе с христианским, вместе с христианским аскетизмом. Однако монашество – это такое особое, если можно так сказать, церковное сословие, которое было призвано хранить первохристианский идеал святости в новую эпоху. Поэтому духовное делание, очищение внутреннего человека стало его главным, грубо говоря, профессиональным обязанностям, профессиональным занятием. Поэтому понятно, что и молитва, и духовное руководство имели для монахов настолько важное значение, что получили мощный импульс для своего дальнейшего развития. Грубо говоря, монахи оттачивали из поколения в поколение технику этих монашеских практик. И, собственно, в монашестве молитва вышла на высочайшее теоретическое осмысление в паламизме, и также оттачивались грани, собственно, духовного руководства или старчества. Монашество хранит тонкую и высокую культуру духовного трезвения, совершенствуя составляющие ее аскетические практики. Молитву, духовное руководство, внешние подвиги. И хранение духовной культуры православия стало назначением и основным призванием монашество в церкви. Но при этом принципиально все духовные практики не закрыты и от других его членов, от других членов церкви. Монашествующие как бы призваны их совершенствовать и хранить, но доступ к ним открыт для всех. И, соответственно, стать духовным руководителем или высоким молитвенником может любой. Формальных критериев нет. Да, и там, например, вот есть замечательный пример из жития Юлиании Лазаревской. Она, читаю из древнерусского текста, «Она бо без пристани глаголя молитву Иисусову, аще едяша или пияша, или что делаша, непрестанно молитву глаголуша, егда бо почеваша, то есть спала, уста ее движестася, утроба ее подвизастася на словословие Божие». Много жды видихом ее спящу, а рука ее одвигаша четки. То есть не монахиня, семейная женщина, и еще, и, да еще женщина даже, не мужчина. Ну, понятно, как пример непрестанной Иисусовой молитвы. Но опять же хочу подчеркнуть, роль монашества в совершенствовании и хранении практик уникальна и велика. Но принципиальных ограничений нет. До этого мы говорили о старчестве как о элементе христианского аскетизма, как об одной из аскетических практик. И подчеркивали, что она служит одной из, что она как бы стоит в ряду со всеми другими, с молитвой, постом, бдением, подвигами другими и так далее, и так далее. Указывали на сходство старчества и этих аскетических практик. Но можно поставить вопрос, отличает ли что-то старчество от этих других аскетических практик? Есть ли какая-то качественная разница между ними? И мы скажем этот вопрос, ответим утвердительно. Да, есть между старчеством и другими аскетическими практиками качественная разница. Совершенно понятная и очень простая, потому что это единственная практика, которая требует второго. Для других практик, если можно так выразиться, нужен только Бог. Подвижник и его незримый собеседник. Для аскетической практики нужен второй человек. Потому что опытный руководитель может быть сколь угодно опытным сам по себе, но он становится старцем, руководителем, только когда есть его ученик, когда есть второй. Поэтому для характеристики старчества описание подлинного ученика и его действий не менее важно, чем описание истинного старца. И все многие древние памятники аскетической письменности обращают, во-первых, они очень часто обращены непосредственно к ученику, потому что мы читали, мы видели с вами, Ориген обращается к ученику, а не руководителю, Лестничник обращается к ученику, Семеновый Богослов, да, то же самое делает и так далее. И эти же памятники уделяют первостепенное внимание свойствам ученика. Свойствам ученика. И поэтому и все эти тексты, они так или иначе описывают в поведении ученика два этапа, две составляющих. Первый момент. Первый этап – это поиск. Поиск старца. Порой долгий, трудный, и с полным сознанием ответственности совершаемого выбора. Причем интересно, вот что должен, чем должен руководствоваться ученик при поиске руководителя? Он должен руководствоваться сходством духовного руководителя с собой. Еще раз Лестничника цитирую. «По качествам страстей наших должно рассуждать, какому руководителю отдаться нам в повиновение. Должно искать руководителей по нраву и месту пребыванию своему, приличных нашим недугам». То есть для того, чтобы найти старца, ученик должен заглянуть в себя, оценить собственные изъяны своей души, свои проблемы. То есть он должен уловить и своим выбором выявить родство собственного внутреннего устроения и внутреннего устроения старца. А второй этап, когда выбор уже сделан, заключается во всецелом послушании избранному наставнику. Послушании даже до смерти. Очень интересные слова сохранились преподобного Германа Гомзина, основателя Зосимовской традиции, где он говорит о том, почему руководители разные и относятся по-разному к своим ученикам. Надо относиться к ним, к духовным детям, он пишет, он говорит, по-разному. За что одного наказать сильно, другого послабее, третьему только выговорить, а иному, может быть, покрыть любовью. Люди разные. Он объясняет этими словами, почему они запрещали своим ученикам обмениваться, передавать друг другу слова, сказанные старцем, им, руководителем. Потому что возникает испорченный телефон, то, что было сказано одному, неприемлемо для другого. И наоборот. Возникает вопрос, а тебе старец сказал одно, мне сказал другое, а что это он, пойдем у него спросим. Да, это ненужное пререкание. Люди разные и старцы разные. Но что же такое послушание? И в чем оно выражается? Чтобы нащупать суть, дать определение послушанию, нужно обратиться к одной из практик, которую Концевич, Смолич, Экземплярский и, так сказать, другие авторы считают центральной для понимания старческого руководства, для отношения двоих. Эта практика в русской церковной традиции называется практика исповедания помыслов. Соответствующий эквивалент есть и в греческом, и, соответственно, это словечко «помыслы», «логизмой», оно имеет четкую терминологическую для монахов терминологическое наполнение, терминологическую характеристику. Это все движения мысли и души. добрые, нейтральные, злые, все образы, чувства, идеи, которые возникают на мысленном и сердечном горизонте подвижника. Иногда это даже не мысли, а движение сердца в ту или в иную сторону. Вот все они должны быть артикулированы и принесены на суд руководителя, представлены ему. Хорошо это или плохо? Принося их, исповедуя помыслы, принося их на суд руководителя, послушник отказывается судить о них. Он все вверяет старцу. И здесь очень четко улавливается суть собственного послушания. Потому что послушание – это абсолютное внутреннее доверие. Доверие, да, даже судить о своей внутреннем пространстве. Вот, собственно, это главная сердцевина – внутреннее доверие. Причем, очень интересно, это у преподобного Льва Оптинского есть. Он говорит, что доверие, послушание, это послушание, оно может ни в чем не выражаться. Оно выражается, это только состояние сердца. Потому что он говорит, вы там мне в ноги бухаетесь, руки мои целуете, он говорит. А я перед своим старцем Федором, когда он меня звал, я вставал, он говорит, очень интересно, у Льва был такой, немножко народный язык, купеческий такой. Он говорит, я был перед ним без фанатизма, но когда он меня звал, я вставал и был готов по его слову умереть с абсолютным доверием. Но без всякого фанатизма, как он говорит, и внешних проявлений, которые, как правило, бывают нарочиты. И вот доверие, как сердцевина послушания, оно четко артикулировалось в аскетической традиции. Помните, вот из прошлой нашей беседы, конфликт в Туринске. Зосима Верховский и Наталья Васильева. С чего начинается конфликт? Конфликт начинается с исчезновения доверия. Все остальные внешние проявления, на которых, например, там особо обращаются внимание, ну, там, в разных текстах, как, например, там, носить, поливать сухое дерево, да, в древний Патерик это все, катить огромный камень, там, бросить мальчика в воду, там, ну, или другие такие экстравагантные действия. Да, это не суть послушания, это как бы элементы проверки, выявления достигнутой степени послушания. Да, но они не сводятся к нему. Сердцевина послушания – это доверие. И еще один очень интересный момент, который нащупал экземплярски, анализируя тексты древних патериков. Он говорит, вот смотрите, огромное количество примеров этих показывает, что старец воспитывает без слов. Примером, поведением, только жестом и так далее. И экземпляр из этого делал вывод. Принципиальный момент для правильного старческого руководства – это совместное жительство. Совместное жительство или, во всяком случае, очень близкое. Потому что только таким образом возможна вот такая вот интенсивная совместная жизнь и совместное воспитание. И что здесь еще нужно сказать? Что такие вот тесные, исключительно интенсивные взаимоотношения, они делают взаимоотношения старца и ученика очень теплыми, высокими и совершенно особенными, на что, собственно, указывают многие, как бы описывая это, свое состояние указывают многие подвижники. В этом есть у Зосимы Верховского, когда он описывает свои чувства к преподобному Василиску. Это есть у Льва, вот в той фразе, но и в других, которые, когда он описывает свое отношение к Федору, старцу Федору, и у других. Да, это такое родство, которое, как напишет Зосима Верховский в своем завете, заветном письме с первыми своими послушницами, это такие отношения, которые выходят за рамки временной жизни, устремляются в вечность. И очень понятно, почему, вот, когда мы понимаем как бы, качество этих взаимоотношений, мы понимаем, почему во многих школах духовных русского старчества по отношению к духовным руководителям употреблялись совершенно особенные, ласкательные, ласковые наименования. Круг старца Адриана Юкского называл опытного духовного руководителя нянюшкой. Это прямо есть в текстах, в письмах. Преподобный Серафим одного из духовных руководителей, пришедших к нему, называл матерью. Ты мать своей братьей. В письмах Зосимовских отцов старец прямо именуется, там еще немножко включаются элементы маскировки, они называли его мамашей. «Мамаша ваша говорит вам то-то». Чтобы не затягивать нашу с вами последующую беседу, коснусь двух вопросов, которые мне представляются достаточно интересными и, во-первых, а во-вторых, иллюстрируют, собственно, русскую историю, историю русского старчества. Первый момент. Когда старчество появилось на Руси? Если вы возьмете классическую книгу Игоря Корнеевича Смолича, которая о старчестве, то Смолич прямо пишет: у нас нет памятников старчества ранее Нила Сопского, и после него ничего нет. Поэтому, скорее всего, старчество на Руси не существовало, ну, кроме Нила Сопского, а потом начинается с 18 века. Это Смолич, но это также и стало тиражироваться в определенном круге литературы, которое я не буду приводить. И самое интересное, что Смолич прямо пишет, что даже в житии преподобного Сергия, который был самой значительной личностью своего времени, прямо не указывается, было ли в его монастыре старчество, как сформировавшееся явление. Нужно сказать, что эта фраза Игоря Корнеевича, здесь нужно поспорить, сказать, с классиком, она является недоразумением, потому что непосредственно в житии преподобного Сергия такие указания есть, прямые указания. Вот, только они не употребляют слово «старчество», потому что вообще-то слово «старчество» очень позднее, скорее всего. Мы вообще не знаем, как они именовались, духовные руководители, в русской традиции до 18 столетия. Потому что, собственно, в древней церкви, там, значит, в египетском монашестве, собственно, именование очень простое – это «авва», «отец». Собственно, да, духовный отец. Вот, собственно, все. Вот все и наименование, которое исчерпывает обращение к духовному руководителю. Нужно сказать, что, конечно, были исключения. Например, вот упоминавшаяся мной монахиня Игнатия, автор самиздата советской эпохи и ученица зосимовских старцев, она прямо пишет, что старчество на Руси появляется в киевских пещерах. То есть, с возникновением монашества в домонгольской Руси. Но ее высказывание, оно не такое ненаучное, такое эссе, такое размышление. Но это очень интересное свидетельство, которое человек, который в традиции находится, как он это воспринимает. Так вот, я сказал, что недоразумение не видеть указаний в житии преподобного Сергия на старчество. Приведу одну цитату. Это житие Епифания преподобного Сергия, написанное Епифанием. «Преже убо беседовых вам ежа Стефане по плоти брату святого». То есть, о брате преподобного Стефане. «И же приведи сына своего Федора в монастырь к Сергию, летом суще 12, и вдасть его в руце святому Сергию. Он же из подобия его иноческому образу», то есть, постриг его, ну, видимо, позже. «И така, пребывающую ему святого», то есть, Федору, «в совершенном послушании, житие добродетельно проходя, тело изнуряя зельным воздержанием, то есть постом, чудно же бе и осем». Да, вот отличие, вот чудно, то есть удивительно было, вот что. «Я как никогда же свой помысл от преподобного утаите ему, аще в нощи, аще во дни». Конец цитаты. Ну, Игорь Корнеевич Смолич искал прямые указания, грубо говоря, в уставах на старчество. А здесь мы видим с вами совершенно определенное указание на, собственно, практику духовного руководства. «Пребывающий у святого в совершенном послушании, помысл никогда же утаите ему». Что еще более яркое указывает на абсолютно развитую практику старческого руководства, как не этот текст. Нужно сказать, что, конечно же, если мы дальше начнем искать, такого исследования еще не проведено, но, возможно, когда-нибудь оно будет сделано, в более ранних текстах такого рода косвенные указания мы скорее найдем их в большом количестве. Потому что когда практика старчества, руководства, не отделена от других практик, она не воспринимается как нечто особенное, на что нужно обращать внимание, что нужно акцентировать. Когда практика начинает оказываться в кризисе, ее нужно описать. Именно поэтому XVI век, да, когда, видимо, происходят некие предпосылки кризиса русского аскетизма, именно поэтому в уставах Иунила Сорского записывается о необходимости духовного руководства, потому что, видимо, оно перестает где-то существовать. Вот то, что оно появляется в уставах, является признаком его исчезновения, а не отсутствие его в текстах. Это совершенно очевидная вещь. И, скорее всего, конечно, старчество, исповедание помыслов появилось у Сергия не при Сергии. Это не он его придумал, а это было и до него, и он этому где-то научился. Да? Потому что если бы Сергий это ввел, то Епифаний об этом бы сказал. Сказал, а еще Сергий ввел вот это. Но он этого не говорит, и говорит об этом как в абсолютно проходном моменте. Да, и вообще его удивляет не то, что Федор ему помыслы исповедовал, а то, что он это делает часто, и в ночи, и во дни. Да, потому что, видимо, другие делали реже, например, раз в день. И это тоже нормально. А он делает это постоянно. И вот тем проявлял свое как бы, безусловное абсолютное доверие, абсолютное послушание. Поэтому совершенно очевидно мы можем сказать, что, конечно же, старчество, как практика, существует на Руси. Видимо, монахиня Игнатия права, но существует вместе вообще с русским церковным аскетизмом. И еще один важный момент, который хотелось бы затронуть. Это старчество 19 столетия. Экземплярский был категоричен. Старчество 19 века настолько отличается, он писал, от старчества древнего, древневосточного, что, даже есть такая фраза, древний подвижник, если бы попал в наш монастырь, не узнал бы в нашем старце старца. Да, он бы это отрицал, что это старец, он бы его не узнал. А какая главная особенность этого старчества 19 столетия? Главная особенность – его народность. Открытость широким слоям. Да, казалось бы, мы говорили о том, что это монашеская аскетическая практика. Да, прежде всего, да, не закрытая от других, но прежде всего монашеская. А здесь народное старчество. И действительно, уже начиная с Льва Оптинского, оптинские старцы, но и другие, не только оптинские, выходят как бы на служение народу. Амбросий Оптинский вообще, да, как он его описывает, Достоевский, например, в «Братьях Карамазовых» и так далее. Это такое широкое открытие. И вообще, вот благодаря этому народу... Да, ведь что описывает Достоевский? Достоевский описывает, с чего начинает описание старца Зосимы? С разговора с людьми. Как он уходит на крылечко и разговаривает с крестьянками. Да, это, собственно, это воспринималось как атрибут, очень важнейший атрибут старчества. Это его такая вот миссия народа. И понятно, что когда люди смотрели на это со стороны, они воспринимали старца именно как пророка, который что-то вещает. Почему это происходит? И вообще, как бы вот, прав ли Экземплярский? Русское старчество XIX века – это качественно другое явление? Или то же самое, но с какими-то атрибутами, с какими-то иными характеристиками? Чтобы ответить на этот вопрос, я вам коротко перескажу тот самый конфликт между оптинцами и белым духовенством, который я вам анонсировал в начале нашей беседы, когда говорил, что есть три линии конфликтов между старцами и окружающим миром. В 1869 году, я не буду идти по датам, хотя там тут у нас по документам все реконструируется буквально с точностью по дням, священник села Крапивны Жиздринского уезда, отец Николай Протасов, написал в консисторию калужскую доношение, донос, в котором рассказывал, что за некоторое время до этого принял под свое духовное руководство крестьянку Ефросинью Изотову, которая находилась под церковной епитимьей, то есть запрещением причащаться, на ряд лет, здесь не сказано, 25 лет, на 25 лет она была под епитимьей, за убийство своего мужа. То, что ее не сослали на каторгу, а всего лишь подвергли церковной епитимье, говорит о том, что убила она его, грубо говоря, за дело. Вот, потому что если бы это был умысел или еще что-то, да, то есть это, видимо, была доказанная самооборона. Но, да, 25 лет Епитимья. В протяжении 25 лет она должна хотя бы раз в год была являться к своему священнику, отцу Николаю, исповедоваться. Он бы, так сказать, ну, смотрел, как идет ее покаяние. И докладывал, и в его власти, по его докладу, могла Епитимия быть сокращена. Вот. Она, видимо, была достаточно молодой. Да, ну, если выдавали там в 15-16 лет, а то и раньше, то там ей могло быть, могло и не быть 20 лет, а может быть чуть больше. Поскольку не упоминаются ее дети, скорее всего, она была бездетна. Да? То есть, вполне возможно, она была... А что это означает? Скорее всего, что они прожили в браке менее года. Вот. И вот, что он докладывает, о чем он доносит в консисторию? О том, что Ефросинья перестала являться на исповеди постами. Когда он ее спросил, призвал ее и сказал, а что ты вообще где? Она ему сказала, что она ходила и говела в Оптиной, и даже там причащалась. Вот, потому что, да, как-то вот... То есть она, видимо, совершенно не понимала, что такое Епитимья. Да, и что она должна делать и не делать в этой связи. Вот. На этот счет отцы местные обеспокоились, очень начал беспокоиться благочинный, там имя его тоже есть в документах, который сопроводил доношение отца Николая развернутым своим рапортом, в котором описывал многочисленные случаи говения в Оптиной окрестных крестьян. И интерпретировал это очень-очень серьезно. Он писал, что усматривает в этом со стороны оптинцев пренебрежение церковными таинствами, совершаемыми белыми священниками, что они переманивают прихожан таким образом, и, скорее всего, прям, это было прямо сказано, это может быть причиной раскола, разделения церкви. Поскольку они как бы вот пренебрегают белым духовенством и таинствами церкви. Вот. Этот, такого рода доношение консистория не могла оставить без ответа. Началось следствие. И главным ответчиком, главным крайним в этом следствии оказался иеромонах Пимен, который Ефросинью исповедовал. Имя было его точно известно, указано. Он был духовник паломников, духовник богомольцев. Вот. И поэтому консистория потребовала от него подробного отчета во всех пунктах обвинения. Что это он тут себе позволяет? Не буду приводить подробности. Он писал, что принимает всех паломников, да, как то и предписано, и, собственно, вообще поставлен паломников исповедовать указом консистории, а не самолично, да, не по собственной воле, что не отказывает никому, хотя многие по благочестию, по благочестивому их желанию в пустыне говеют, их много, что всех спрашивает, нет ли и на них запрещения или епитимьи, и если говорят, то, естественно, отправляет их к их духовнику в приход. Вот. Ну, видимо, Ефросинья вообще не понимала, о чем речь, поэтому она ничего не сказала. Вот. Поэтому она, собственно, у него и говела. И этот рапорт консисторию удовлетворил. После этого она собрала эти документы и положила под зеленое сукно. Потому что, видимо, с самого начала, в общем, была в нерешительности, как этот назревающий конфликт и очень серьезное обвинение, высказанное белым духовенством, соответственно, Козельского уезда, значит, как-то нейтрализовать. Совершенно очевидно, что сельские батюшки воспринимают оптинцев как вторжение в сферу своей собственной компетенции. И даже как нарушение закона. И в каком-то смысле они правы, потому что синодальное законодательство называет старцем только монаха-духовника, который исповедует братью и присланных к нему на покаяние еретиков. в монастыри ссылали на покаяние, и если там был, например, вот в той же Оптиной субботствующий крестьянин, то есть иудействующий крестьянин, да, прислан в 38 году, на исповеди бывал, только для вида увещания принимал с насмешкую, послан в Оптину пустынь, чтобы и предписано игумену Моисею через опытного старца, иеромонаха, духовника, наблюдать за образом мыслей и ежемесячно рапортовать. Интересно, что теми же указами, например, прелюбодеи и убийцы, в том числе невольные, в пустынь, присланные на покаяние в пустынь, не подлежали исповеди духовника и старца. Да? Старца в консисторском понимании. Да? То есть очень узкое понимание. Ты для братьев и вот для этих вот как бы уже еретиков, для сектантов. Остальные это не для тебя. Остальные это, пожалуйста, вот батюшки белые будут их исповедовать. Вот, поэтому не такое недовольство оптинским народным старчеством со стороны окрестного духовенства имело место на протяжении очень долгого периода. Мы видели уже это на житии Льва Оптинского. Фраза, брошенная преосвященным калужским епископом Николаем Льву Оптинскому. «Ты все с народом возишься?» Хотя ему это было запрещено многократно. А старец отвечает, мгновенно, не задумываясь, как пишет житие, фраза из псалма «Пою Богу моему, донди же есмь». То есть владыка видит в окормлении народа, который Лев практиковал, непорядок, нарушение консисторского устава и пренебрежение его распоряжениями начальственными. А преподобный Лев не желает принимать такие правила игры. Он отвечает ему в другой логике. Да? То есть, с одной стороны, они находятся в разных системах координат. С одной стороны, синодальное предписание, с другой стороны, веление пастырской совести. И тот же отец Лев объясняет причину обращения народа к монастырским наставникам. Он говорит, и без утайки он отвечает одному из описано в житии старца Льва, соблазняющийся протоиерей к нему приехал. И, видимо, они беседовали долго, то есть это, да, 30-40-е годы. И в 60-е годы то же самое. Упрекает старца в том, что он занимается его протоиерея, а не своим делом. Да? А старец ему отвечает. Что же, отец, и правда, это бы ваше дело. А скажите-ка, как вы их исповедуете? 2-3 слова спросите, вот и вся исповедь. Но вы бы вошли в их положение, вникли бы в их обстоятельства, разобрали бы, что у них на душе, подали бы им полезный совет, утешили бы их в горе, делаете ли вы это? Конечно, вам некогда с ними заниматься. Но если мы не будем их принимать, куда же они, бедные, пойдут со своим горем? Конец цитаты. Во всей этой истории, кроме белого духовенства, консистории и епископа и старцев, есть еще одна сторона. Молчаливая, но действующая активно и непреклонно. Это сама паства. Это народ, который выбирает между двумя, грубо говоря, возможными духовниками. Белым приходским священником и монастырским духовником. Даже пусть не старцем, просто духовником. Народ тянется, народ делает выбор, да, в пользу, собственно, старчества. И таким образом старчество оказывается как бы пассивной стороной. Оно идет на призыв, оно отвечает на этот призыв. При этом оно, собственно, мы ставили вопрос, отличается ли русское старчество 19 столетия от древнего старчества. Так вот, ответ – качественной разницы нет. Потому что если мы, например, возьмем Писание Варсонофия Иоанна, Палестина, 8 век, традиция Газы, так называемая, монастырь под Газой находился, мы видим среди их учеников мирян, или, по крайней мере, среди тех, кто приходит и задает им вопросы, тоже мирян, но их единицы. Да? Вопрос не в том, что существовала качественная разница, что там мирян не было, а тут появились. А в количестве, грубо говоря. Что здесь был такой мощный запрос в России, что вот эта вот народность старчества заслонила как бы другие его атрибуты. другие его атрибуты. Но подчеркиваю, что это был именно такая характеристика русского старчества XIX века, соответствующая строго этому периоду, соответствующая синодальному периоду, кризису прихода синодального и только этим обстоятельствам. Здесь можно провести интересную параллель. Автор пасторства монастырского пишет, очень интересное наблюдение делает, он говорит, что в истории случались уже выходы старчества, духовного руководства на служение миру. И он пишет, что в византийскую эпоху это произошло в 8-9 веках в эпоху иконоборчества. То есть тоже было обусловлено историческими обстоятельствами, запросом со стороны мира. Вот что пишет автор старчества пасторства монастырского. Если в прежнее время монастырские старцы только не отказывали мирянам в духовном руководстве и принятии исповеди, то теперь они иногда сами ищут этого руководства и духовно-этической практики, служа исповеданию церкви и православию. Да? Понятно. То есть в истории духовного руководства, как и эстетической практики, были такие периоды выхода в мир. Если мы, да, допустим, в эпоху иконоборчества, если мы верим автору пасторства монастырского, и в том числе в 19 столетии, как ответ на кризис синодальной эпохи. Итак, подведем тезисно основные итоги. Итак, старческое окормление – это аскетическая практика. Один из путей духовного трезвения, заключающийся в обращении новоначального инока к духовному руководству более опытного. Это такой элемент христианского аскетизма, который не выступает как изолированная аскетическая практика, но живет, бытует в комплексе с другими аскетическими практиками – молитвой, внешними подвигами, молитвенным чтением и так далее, и так далее. Возникнув, как и все аскетические практики, в первые века христианства и, в принципе, будучи открытым для всех церковных сословий, духовное руководство – часть той культуры, духовной культуры православия, которая хранится и совершенствуется преимущественно монашеством. В рамках старческого руководства были выработаны определенные методики наставничества. Наиболее известная и эффективная из которых – это откровение помыслов как выявление послушания доверия. Вместе с тем, старец, как мы сказали, мог наставлять и без слов, одним своим присутствием, образом и своими делами. При этом для старца вовсе не обязательно иметь чрезвычайные благодатные дары, например, прозорливость или чудотворство. Главная его характеристика – это духовная опытность – и знание этапов и закономерностей духовного восхождения, по которому он может своего ученика провести. И поэтому, собственно, подлинные отношения послушника и наставника всегда двусторонние. Даже одаренный чрезвычайными благодатными дарами старец не может привести к преуспеянию строптивого ученика. И на этом огромное количество примеров в патериках построены. И наоборот, самоотверженный ученик легко достигает преуспеяние, если он правильно настроен слушать, правильно настроен на волну своего руководителя. И такие правильные отношения старца и послушника со временем окрашиваются в тона особой отеческой заботы и сыновней преданности и превращают их в подлинную духовную семью. Мы можем предположить, что старческое руководство пришло на Русь вместе с монашеством в первые века после крещения, и что сопутствовало всему его пути монашества русского на протяжении всей его истории. И XVIII век не искоренил духовное руководство из жизни наших обителей, как мы это видели на примере Зосимы Верховского, да, например, Рославльских лесов и так далее, и так далее. Но с приходом в Россию учеников преподобного Паисия духовное руководство получило новый импульс для своего развития. И в XIX веке оно не только утвердилось в русских обителях, но и вышло на служение широким массам верующих всех сословий, компенсируя тем самым характерный для синодальной эпохи кризис приходской жизни.
Напомню, дорогие братья и сестры, вы слушали вторую часть лекции о русском старчестве филолога-историка Алексея Львовича Беглова. Видео этой беседы и ее текст можно найти на сайте «Православие и мир» в разделе «Православные лектории». Я прощаюсь с вами до следующей встречи и уже до следующего года. Спаси и сохрани вас, Господь!